Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске речь пойдет о жанре, которого больше нет, но в прошлом, не таком уж далеком, он был популярен.
Появился исполнитель, который работал в жанре вот, художественного свиста, это Ефим Максимович Нейт. Больше он, конечно, известен по кинофильмам, там, где по сюжету киногерою нужно идти где-то в поле, там, по тропке, насвистывать какие-то модные мелодии. Так вот, практически все наши отечественные фильмы, там, где звучит свист, это звучит голос Ефима Максимовича Нейт. Олейниковы, Крючковы там и другие, это за них свистит Ефим Максимович Нейт.
Подробней о художественном свисте минут через 20. Начнем же с другой темы. Слово «защитник» все реже употребляется в судебной практике. Ему предпочитают слово «адвокат». «Поверх барьеров» мой киевский автор Елена Холоденко представляет двух защитников в самом прямом смысле слова.
Но политических адвокатов их больше нет. Потому что в этом нужна какая-то абсолютная бескомпромиссность. Нужно просто разорвать все. Нужно сделать такие телодвижения политические, которые вас навсегда сделают аутсайдером, таким фриком, если хотите.
Здесь важно понимать, что власти используют же не только официальный репрессивный аппарат, но и вот эти команды убийц, которых они отправляют для устранения неугодных им людей. Тут, как говорится, знал бы прикуп. Поэтому я в этом смысле уже занимаю такую позицию фаталиста.
Политические адвокаты в России. От сугубо адвокатской практики они перешли к войнам за права человека. В стране, где нет правосудия. Чего им это стоит? Что они чувствуют? Почему берутся спасать граждан чужого государства, с которым воюет их страна? Мои собеседники – адвокаты украинских политузников Кремля Марк Фейгин и Николай Полозов. С момента оккупации Крыма и начала войны на востоке Украины их подзащитными были военная летчица и политик Надежда Савченко, журналист Роман Сущенко, лидеры крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, Ахтем Чийгоз, Ильми Умеров, 24 военных моряка и другие украинцы, имена которых менее известны, рассказывает Марк Фейгин.
Дело в том, что так получилось, что я стал родоначальником политической адвокатуры. Отличие ее от адвокатуры обычной заключалось в том, что, защищая своих подзащитных, вы берете не только на себя обязательство их защищать как отдельно взятых людей, но и защищать их так, чтобы продолжить борьбу с системой, с отсутствием правосудия, с отсутствием закона в России. И это создавало особые условия, некую методологию особую, которая как раз-таки и помогала этих людей спасать. Не выигрывать суды, что очень важно, а именно спасать. Спасать это любыми путями, используя не только процессуальные, но и публичные методы, добиваться их освобождения. И в момент, когда, собственно, начались события в Украине, на перекрестке 13 и 14 года, и последовавшие события в Крыму в марте, и дальше уже в Донбассе к весне 14 года, стало понятно, что будут появляться политические заключенные. Собственно, я считаю, что именно с лета и начался процесс, который ему дал старт тайные решения Москвы о том, чтобы набирать вот этих заложников из числа комбатантов из Добрбатов, людей, которых можно выкрасть с территории Украины, перевести, и таких кейсов было очень немало. Собственно говоря, началась история политической защиты украинских политзаключенных, преследуемых по политическим мотивам граждан.
Продолжает Николай Полозов.
Ну, прежде всего, почему это украинские дела? Потому что, ну, все-таки я гражданин Российской Федерации, и агрессия моей страны в отношении Украины для меня это, скажем так, некоторая форма искупления за те действия, которые осуществляет мой народ против народа Украины. Может быть, присутствует какой-то психологический аспект, но я считаю, что по своему внутреннему убеждению я, наверное, не смог бы не заниматься этими делами, видя, как совершенно невинных людей российская система перемалывает вот в эту пресловутую лагерную пыль. Я не говорю их защитить, я говорю спасти каждого человека, спасти из ГУЛАГа. На текущий момент, за вот 7 лет с начала оккупации, мне удалось спасти, то есть вырвать из рук ГУЛАГа почти 30 человек. Украинских граждан. Да, это 24 украинских военных моряка. Это сын Мустафы Джемилева Хайсер. Это Артем Чайгоз, Эльми Умеров, Надежда Савченко. И сейчас я продолжаю работать тоже над рядом дел по защите украинских политзаключенных и защищаю крымских татар, которых преследуют в оккупированном Крыму. Первый крымский татарин, с которым я познакомился, это был Мустафа Джемилев. И это знакомство оказалось определяющим. Вначале я защищал его сына. В тот момент он был вывезен уже из Крыма. Я его защищал в Краснодарском крае. Это был суд присяжный, который удалось выиграть. И в последующем, когда мне поступило предложение вступить в дело Ахтема Чайгоза, я приехал в Крым. Меня, в принципе, с Крымом ничего не связывало. Я коренной москвич. В Крыму я был один раз. Это был, наверное, год 95-й или даже 94-й, потому что тогда карбованцы еще были, не было гривен. У меня бабушка преподавала в одном из институтов московских. Еще с советских времен у этого института оставалась спортивная база или лагерь между Алуштой и Алупкой. И вот я вместе с ней туда ездил. Ну да, мне понравилось, природа, красиво все. И в последующем я приехал в Крым уже через 22 года, уже после начала оккупации. Это было начало 2016 года, период, когда шла энергетическая блокада Крыма. То есть в Симферополе на улицах стояли дизель-генераторы, от которых запитывались там заведения какие-то, то есть было темно. И когда я начал работать по этому кейсу, я как раз познакомился с крымскими татарами, которые приходили на суды в поддержку Ахтема Чайгоза. В основном это были пожилые люди, ветераны национального движения, приходило туда Виджея Кашка, приходило много кто. И я очень был поражен и удивлен, насколько это такое сообщество, как это сказать, спильное. Я уже даже не знаю, как по-русски, я просто почав в чате украинскую мову несколько месяцев тому, и когда нахожусь в среде, значит, у них очень такая обобщенная общность. То есть у нас доходило до того, что они приходили на суды, и я вот весь день сижу в этом суде, а они стоят на морозе. На морозе стоят и никуда не расходятся, ждут. И у нас даже там сложились определенные традиции, приезжали там агашки, эти дедушки крымские татары, они привозили плов, они привозили какую-то еду, и когда у нас был перерыв, я выходил из суда, и мы прямо там перед судом на лавочках обедали все вместе, общались. Я, конечно же, проникся, начал изучать историю крымских татар. Ну, я знал, что была депортация там и чеченцев, и ингушей депортировали, и крымских татар, но когда живые участники этих событий, люди, которых везли в этих вагонах еще детьми, рассказывали это все, конечно же, это оставило абсолютно неизгладимое впечатление на меня. И их радушие. Они настолько хорошо ко мне относились. Просто такой общности я не встречал нигде. В Москве такого нет. Даже по политическим делам там известных людей я разных защищал. Сергея Удальцова, Алексея Навального. Да тоже дело пусирает. Да, люди приходили, но это были абсолютно разные люди, которые, ну, просто приходили поддержать. А здесь это именно комьюнити, это именно вот такое вот суспильство, которое, честно говоря, восхищало и вдохновляло вот своим единением. И был мой день рождения, я был на этом суде, они мне подарили такую грамоту, и там написано «Друг крымско-татарского народа».
У Марка Фейгина свои воспоминания.
Вот в Крыму меня поразило скорее, что далеко не все крымские татары сочувствовали. Ну, меньшинство, конечно, не сочувствовало, потому что внутри суда работала девушка, секретарь. И когда Эльми Умерова, она индифферентно холодно себя вела, она крымская татарка, все дни процесса в Симферополе. Вообще месяцы процессов несколько, с перерывами. И главное, когда, значит, зачитали этот дикий приговор на 2 года реального срока, при том, что 3 условно просил прокурор, хотя они уже в этот момент знали, что этот приговор не будет исполнен, и он не сидел ни одного дня, Умеров, его обменяли буквально в течение нескольких недель, а она заплакала. Она стояла в коридоре, и я не преминул возможность сказать, вот давай, давай, говорю, плачь, это тебе укор на всю твою жизнь поганую. Потому что совесть. То есть она просыпается в какой-то момент, и ты понимаешь, что ты соучаствуешь в абсолютном зле. Вот это поразительная вещь, что все-таки совесть, она тебя догонит. Вот это и есть как бы справедливость, такая сатисфакция судьбы. Потому что ты будешь чужаком, ты будешь своими навсегда проклят. за то, что ты вот так отнесся и так участвовал. То, чего, кстати, русским не хватает, например. У украинцев получше с этим, а вот русским этого явно не хватает. Они с удовольствием участвуют в гноблении себе подобных соплеменников.
Адвокат Николай Полозов.
Задача пенитенциарной системы в России не обеспечить человеку справедливое наказание за какой-то проступок, за какое-то преступление, а унизить и уничтожить его как личность. Конечно же, это очень сильно давит. Конечно же, человек не может быть героем, постоянно находясь за вот этими решетками. И поддержка извне, она дает силы, она дает какую-то уверенность, какое-то вдохновение для продолжения той борьбы, которую человек, находясь даже за решеткой, ведет вот с этим государством. Ильми Умерову было попроще, но он все-таки не сидел в тюрьме, он находился под подпиской о невыезде, у него состояние здоровья не очень хорошее, и поэтому он находился дома в окружении своих близких. А Ахтем Чайгоз, конечно же, в жестких условиях, его ломали. Я вошел в кейс спустя год после того, как его задержали, то есть год там шло предварительное следствие. Это был первый в России суд, тогда поменяли законодательство, и по некоторым статьям можно было человека по видеосвязи судить, то есть даже без его личного присутствия в суде. И фактически он находился в СИЗО Симферополя, его никуда не вывозили. Я ему рассказывал о том, как происходит эта поддержка, кто приходит, и мне кажется, это давало ему дополнительно сил, давало какой-то стойкости для того, чтобы выдерживать то давление, которое на него оказывалось.
Вместе с тем Ильми Умерова возили в психиатрическую лечебницу для проведения судебной экспертизы.
Да, я его там навещал, да. Обычно психолог психиатрическую экспертизу проводит амбулаторно. Максимум человека привезли туда там на день, задали какие-то вопросы, провели тесты и отпустили, пишет заключение. В отношении Ильми Умерова это была такая спланированная акция для того, чтобы создать ему дискомфортные условия, потому что сама по себе психиатрическая больница в Симферополе представляет собой очень ужасное зрелище. То есть, когда я туда приехал, я ужаснулся. Дело было, правда, летом, но больные находились на улице, были вытащены койки под какими-то навесами, вперемешку реально больные люди и тех, в отношении кого делают экспертизу. Нахождение здорового человека с больным – это достаточно большая такая стрессогенная ситуация, да? И его достаточно долго там держали. Поэтому, конечно же, это была попытка оказать на него давление со стороны российских властей. Это очевидно.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Елены Холоденко «Профессия защитник».
Марка Фейгина спрашиваю о его подзащитной Надежде Савченко. Как вы объясняли ей лично, в чем заключается ваша методология, исходя из того, что суд в России выиграть невозможно?
Я ей сразу сказал, что единственная перспектива ее освобождения – это политическое решение на высшем уровне. История уже громкая, она женщина, а надо признать, что начиная там с 10-х годов, попадание в эти жернова именно женщины, как к этому не относились бы феминистки, но вызывает большее внимание и большее сочувствие со стороны третьих партнеров, скажем так. Запад болезненнее реагирует на преследование именно женщин. Так было с Пусси Райт, так было с Савченко, кстати сказать. Надо отдать должное Савченко в тот момент. Она как-то интуитивно сообразила, что если ты был на войне, то во многом положение ее заложника и перемещение ее на территорию Российской Федерации – это продолжение, собственно, состояния плена. И вот тут как бы тебя могли убить, но тут ты сидишь, и есть какой-то призрачный шанс еще и выйти. Из плена не выходит посредством судебных решений, прямо скажем.
А вам все-таки приходилось по-украински потерпати, да, страдать от такого вот достаточно жесткого безапелляционного характера Нади Савченко?
Ну, конечно, с первого дня это происходило. Это было всегда проблемой, потому что она, конечно, человек очень неуживчивый, как доверитель. У нее всегда были на все свои соображения. И в части голодовок, когда их начинать и когда почему-то прекращать. Да? Ее представление о том, что она может посредством подобного рода методов сама влиять на политическую ситуацию в отношении ее вопроса. А это не совсем так было. Да, важно сохранять эти отношения, чтобы между защитником и его подзащитным было взаимопонимание. И чем оно выше, и доверие, тем прогнозируемый результат. Собственно, так все и получилось в конечном итоге. Да? Освободил ее не закон, не суд, А ее освободила политическая воля и решение ряда людей. Не только Путина и Порошенко, естественно.
То есть это козыри политических заключенных?
Да, да, это его, их освободило всех, тех, кого я защищал, а практически всех обменяли. Ну, то есть практически во всех моих кейсах, касающихся украинских политзаключенных, вот был такой, на мой взгляд, успешный результат, потому что Савченко приговаривали 20 лет, она вышла почти, считайте, через 2 года. Сущенко просидел где-то чуть меньше 3 лет, приговоренный к 12 годам за шпионаж. Ильми Умерова вместе с Чайгозом обменяли, отправили в Анкару, если вы помните.
Да.
Тоже обменяли на 2 оперативников ФСБ, которые были задержаны в Турции в свое время, их отдали. Фамилии их неизвестны, потому что это и Турция, и Москва скрывала.
А было все-таки такое, что упирались делать то, что вы советовали, а потом были вам благодарны за это?
Самым лучшим в этом смысле были, с точки зрения взаимопонимания, Сущенко и Умеров. Они слушались всего, что я говорю, и с ними у меня вообще не было никаких проблем. А Савченко, да, пожалуй, что она раз за разом слушала и какие-то советы посторонних людей, так уж до нее доходивших, пытались на нее влиять и оперативники ФСБ. Особенно, когда в тюремной больнице в Матроске лежала в связи с голоданием. Конечно, какие-то оперативные предпринимались действия, но я бы не сказал, что она их слушалась. Вот это в дальнейшем возникшее предположение, что Савченко и ее вот такая политическая странная планида, такая дрейф в какую-то непонятную сторону от украинского патриотизма в сторону к настроениям обратным, выразимся мягко, да, он вызван, на мой взгляд, ее взбалмошностью, политической неумелостью, отсутствием знаний, отсутствием понимания такого и какой-то вот женской импульсивностью. И поэтому с ней возникали проблемы. Она не слушала меня, но происходило так, как я говорил. Особенно вот это касалось голодовок, например. И она признавала, да, такое было. Она говорила, да, ты был прав.
А что вы испытывали вот по-человечески во время голодовок Надежды Савченко?
Я всегда был против, во-первых, этих голодовок. Это не значит, что голодовка не является методом, который не может использоваться для давления в условиях, когда отсутствует суд, отсутствуют процессуальные права и невозможно чего-то добиться. Но конкретно в случае Савченко это результаты никогда и никакого не давало. Это лишь создавало шум вокруг этих голодовок. Но вы понимаете, легко войти в голодовку, выкрикнув что-то, потребовав чего-то, но очень тяжело из нее выйти так же легко. Дело даже не в здоровье, здоровье тоже важно, но вы не добиваете своих требований. И ровно поэтому многие потом ее упрекали, что она этим манипулировала, но манипуляция подобного рода, она допустима. Другое дело, что она должна иметь начало, должна иметь конец, она должна иметь результат.
А случалось вам в глубине души думать, все потеряно, вытащить этих людей не удастся, они получат свои сроки? Спрашиваю Николая Полозова.
Ну, я скажу, что да, да. Дело в том, что особенность политических дел заключается в том, что вокруг этих дел абсолютно деформируется правовое поле. Когда адвокат, как профессиональный юрист, который учился, который там стажировался, сталкивается с тем, что закон не работает, да, возникают такие ситуации, что просто вот упираешься в стену и опускаются руки. Просто полное бессилие. Ты не можешь спасти человека, который тебе доверился. И в таких случаях нет ни малейшего основания жалеть себя. Потому что ты понимаешь, что за твоей спиной стоит человек, вот ты его защищаешь от этого государства, да, которому вообще никто тогда не поможет. Здесь остается только одно – стиснуть руки, сжать кулаки и продолжать бить эту стену, в конечном счете пробивая ее. Потому что я воспринимаю подобные кейсы не как такая борьба на равных с прокурором, как это бывает в обычных таких, знаете, как в голливудских фильмах про судебные процессы. Вот замечательный прокурор, замечательные адвокаты, они там выискивают какие-то возможности, кто друг друга сборит. Нет. Это борьба непосредственно с Кремлем, непосредственно с Путиным. Почему я говорю лично с Путиным? Потому что непосредственно Путин подписывал, если мы говорим о деле Ахтема Чайгоза и Ильми Умерова, указы о помиловании. То есть можно сказать, что мы визави в этом деле по разные стороны стола.
Ваших подзащитных, спасенных вами за 7 лет, пытали? Задаю вопрос Николаю Полозову.
Скажем так, физически не пытали. психологическое давление, конечно же, оказывалось. Все эти грязные делишки органы любят проводить в темноте и в тишине. Я достаточно публичный адвокат, и, в принципе, одно вхождение мое в кейс, оно подсвечивает человека, оно не позволяет каким-то образом жестоко над ним издеваться. Это не всегда панацея. Вот, например, сейчас я защищаю Ивана Яцкина, крымчанина, которого обвиняют в государственной измене. Над ним жестоко издевались. Его выставили на мороз в такой домашней одежде, где он в камере, в чем он был, в шлепанцах, и держали там порядка часа. Учитывая, что у него есть определенные заболевания и так далее, это может иметь серьезные последствия. Когда есть уверенность в собственной безнаказанности, конечно же, тогда они эти пытки применяют.
Марк Захарович, насколько трудно и легко одновременно в процессе по делу Сущенко вам было сотрудничать, да, если хотите, ну вот не только общаться с его детьми, дочерью Юлией, которой на тот момент, когда арестовали отца, было 25 лет, и особенно сыном Максимом, которому было 9 лет на момент ареста его папы?
Ну, вы знаете, с Юлей, с дочерью мы постоянно были на связи. Ну, я в Киев часто летал, и она оставалась в Украине, поэтому мне с ней проще было встретиться. Я же практически сразу в ноябре 2016 года я вылетел в Париж. И в Париже встретился и с Анжеликой, супругой Романа, и с сыном. Какое-то время они жили еще в Париже. Он учился во французской школе. Но он переживал, несомненно. Но мне кажется, что я сразу нашел общий язык. И самое главное, что Анжелика, супруга Романа, она понимала то, что я делаю. И она одобряла эту линию на защиту. И понимаете как? Я думаю, что здесь имело место и оперативное давление. Пытались отговорить от защиты именно Фейгина, что она не даст результата, что Роман будет сидеть 12 лет или там 20 лет, как грозила ему эта статья 276-я. Но она же не поддалась на эти разводы. Но с детьми у меня вообще и с семьей вообще не было никаких проблем, в отличие от Савченко. Потому что вот Савченко было тяжело и с ее матерью, и с ее сестрой, которые люди абсолютно не понимающие многих вещей. Вот надо отдать должное семье Сущенко, она в этом смысле выигрывала много больше.
Скажите, письмо, которое Максим написал Путину, вот насколько весомым шагом со стороны защиты был поступок мальчика?
Вы понимаете, оно же произвело впечатление не столько на Путина бесполезно производить впечатление, но в силу его публичности этого письма оно произвело впечатление прежде всего на Макрона, президента Франции и его супругу, которые получили это письмо, и они следили за ходом этого дела, и, конечно, Макрон повлиял на освобождение Романа Сущенко тоже очень существенным образом, потому что Сущенко работал в Париже корреспондентом «Укринформа». Это как-то морально обязывало, не юридически. Морально обязывало заниматься судьбой. А плюс такой мальчик. Знаете, маленький 9-летний мальчик. Ну, вроде как бросить, проигнорировать это было бы, наверное, чересчур. И поэтому такое письмо, которое, конечно, дошло и до французского посольства, и до Елисейского дворца, мы все передавали туда, оно произвело, ну, чисто эмоциональное, я бы сказал, впечатление, которое, ну, сделало очень личным это отношение, причем, ну, это, естественно, по моей инициативе все делалось. Та же Анжелика писала супруге Макрона, писала другим политическим руководителям. Меркель была, там, мы от них получали весточки из их аппарата. Поэтому это все вместе создавало, как вам сказать, моральную обязанность политических руководителей европейских заниматься судьбой Романа Сущенко.
Бывает такое, что ваши подзащитные, скажем так, изливают вам душу?
Подробно я не могу об этом говорить в силу адвокатской тайны. Я могу сказать, что мои подзащитные всегда, во всех, даже самых сложных ситуациях, вели себя крайне достойно.
А скажите, чье политическое украинское дело было для вас как адвоката и человека самым опасным? Была ли угроза вашей свободе, вашей жизни?
Она постоянная была. Теперь-то уже задним числом я понимаю, что я находился в списке на отравление с Алексеем Навальным. Вот есть у меня такие сведения, что за мной точно так же была наружка. Ну, наружку я ее всегда видел. Сложно скрыть, они около дома стояли. Я просто живу в центре Москвы, и мне сложно было не видеть и наружку, и прослушку телефонов. Там есть, как это все проверяется. Микрофоны, которые в квартире установлены. Это-то было всегда. Потому что я не просто был адвокат всегда, я был политический оппонент этой власти, состоял в организациях против нее, участвовал в манифестациях против этой власти. И они рассматривали и рассматривают меня как врага. Пугало ли это меня? Это меня никогда не пугало. Вот конкретно угроза моей жизни меня не пугала. Меня скорее всегда пугало то, что я могу оказаться в обстоятельствах, при которых я должен буду действовать не так, как я хочу. Что это означает? Вот в деле Сущенко были избраны несколько методов давления на меня, публичного давления, чтобы создать мне невыносимые условия с лишением статуса и невозможностью покинуть дело Сущенко. Ведь я же обещал Сущенко во что бы то ни стало вытащить его. И уже когда меня лишили статуса в апреле 2018 года, а Сущенко обменяли, я напомню, в сентябре 2019 года, мне вот эти полтора года пришлось изворачиваться и выдумывать для себя статус общественного защитника, и я в нем оставался на период обжалования, ну и фактически до обмена. Если бы я просто покинул страну и уехал в этот момент, то Сущенко, я вам ответственно заявляю, не обменяли бы. Он бы не попал в списки на обмен.
В моей практике за время работы по политическим делам в отношении меня несколько раз были попытки возбуждения уголовных дел. В Крыму дважды на меня пытались возбудить уголовные дела. Один раз в связи с делом Ахтема Чайгоза, второй раз в связи с делом Ильми Умерова. Меня похищали в Симферополе сотрудники ФСБ. Посреди белого дня просто с улицы хватали, заталкивали в автобус, и это называется похищение. Это всегда сопряжено с риском. Это всегда опасность, которая незримо чувствуется. И гарантии, что завтра либо не посадят, либо не отравят, не убьют, никто не дает. И мне кажется, что эти люди, мои подзащитные, своим примером бескомпромиссной борьбы, отстаивания своей позиции, сделали меня сильнее. Добавили уверенности в том, что то, что я делаю, это морально оправдано. Это польза не только для них, но и для многих других. Это своего рода такое исцеление общества происходит. И вот это вот внутреннее ощущение обостренного чувства справедливости, которое у меня присутствует, наверное, они укрепили.
Я больше стал ненавидеть российскую власть, это точно, хотя я уж не знаю, какая степень здесь уместна, потому что я и прежде ее презирал. Для меня однозначно нынешний Кремль – это синоним абсолютного зла, тюрьма – это ГУЛАГ, спецслужбы – это совершенно сталинские сатрапы и так далее. То есть крайние оценки здесь очень уместны, потому что очень легко искать какие-то резонерские объяснения тому, что делает Кремль, Путин и так далее. Именно это является ловушкой, потому что эта ловушка стала для Бориса Немцова, эта ловушка отчасти, правда, в меньшей части, стала ловушкой для того же Алексея Навального, лидера российского протеста. Вот я не хочу, чтобы это стало ловушкой для меня. Вот если ты относишься к ним как к совершенно фашистской системе, фашистскому режиму, то у тебя не будет иллюзий, если тебя вот точно так же застрелят на мосту или отравят боевым отравляющим веществом. Поэтому получается, что она дегуманизирует вот эту систему и вот эти отношения, в которые ты вовлечен волей-неволей. Но я в этом вижу скорее выбор, знаете, как между Солженицыным и Шаламовым. Солженицын говорит, что тюрьма вообще-то может дать хоть какую-то пользу. И для тех, кто сидит, для тех, кто сажает, может быть, они поймут, какая-то совесть проснется. А Шаламов говорил наоборот, что это вред для всех абсолютно. И те, кто сидит, и те, кто сажает, тюрьма – это абсолютное зло, которому принадлежать, присутствовать при этом. Даже вот вольнонаемные, которые борщ раздают или там суп. Вот не надо им это все видеть, потому что российская тюрьма – это ад. И вот с этой точки зрения я придерживаюсь Шаламова. Я считаю, что все это ад. Не надо искать в нем, в этом аду, хотя бы кусочек парадайза.
Вы слушали передачу Елены Холоденко «Профессия защитник». Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. В радиоантологии современной русской поэзии стихи Александры Петровой. Она родилась в Ленинграде, окончила филологический факультет Тартусского университета, автор трех книг лирики, лауреат премии Андрея Белого в номинации «Проза» за роман «Аппендикс». Александра Петрова живет в Риме.
В маленькой церкви сидели дети бомжей. Личики, лютики, полные вшей. Чесались, присматривались, чтобы подтибрить. А ну их, а ту их, за шею, не пришей хвост кобыли. Тут у нас серебро, канделябры, потиры. Кому поплакать, кому помолиться. А чужеродный ублюдок на краю своей огненной пропасти просит наесться, напиться, быть. в италийском звоне и гуле, мраморном, пестром. Тяжелые пули ночей отливают бледные сестры. Не спят, к утру розовеют. Холодные пальцы затягивают ушей и ворот. Существа нетерпения и перемен вступают в карминный город. В рассыпную они проходят через ворота святого Панкратия, Паула, Себастьяна. Горожанки завтракают корнетто и капучино, болтают с барменом, оставляют на столике чаевые, а под столиком мысли о тикающих пакетах. Доброволки из отряда Софии Премудрости, Софьи Перовской, Веры Засулич. Они смотрят в упор, как Европа закатывается в блестящие банки для суперрынков. Вечерами ангары Вселенной посыпают чистящей стружкой. Отбеливает и хорошо впитывает признание. Кольцами разрастается срез плоского мира. Отполированный ветром моря, мелькающий скоростью неоновых пересечений, скользкий от слюны поцелуев, светящийся издалека ночными салютами спермы. Мы любуемся ими в раскрытые майские окна, пока стираются зубы, башмаки Тимберленд и другие волокна. Южные всадницы привязывают коней у паба, приглушенный стон саксофона, черный тибр, недостроенный мост, редкие пешеходы, сменившую кожу. Прямота мечтаний. Мечтательницы, поверяющие хаос латынью. Это они вышивали кресты на флагах, изучали китайский по Мао Цзэдуну. Милосердные вычерпывали Дунай и Россию любили больше, чем славянофилы. Но воительницы, справедливые и растерянные, оглянитесь, священное равенство уже наступило. Макробиотика, фибросинтетика быстрее, чем взрывы, уничтожают микробов различия. Только те, кто цепляются беличьим взглядом за внесенные кроны дерев, да особые нумизматы, замечают, стирая со щек брызги волн обступившего моря, как оно, высыхая на скулах, проступает бронзовой золотухой, пылью изъеденных временем лиц императоров, королей и тиранов. Темнеет. Смердяков нащупывает лопнувшую струну. Неприбранная фортуна в закутке прикладывается к вину. Стряпает у жаровни. Капли пота ползут по гриму. В трактир постепенно заходит прогуливающийся по Риму. Впереди долгая ночь. Захожу и я. Выпить и превозмочь. Гитары не строит. Он пробует пальцы в прелюде. Сползаются пьяные люди. Ощупывают темноту. О, она тоже нечистая, как отношение между мной и предметом. Между мной и предметом любви. Связь, бегущая по проводам, рвет непогода. В нашей помехе невыровненных скоростей. Выпьем-ка лучше за навык складывать чемоданы, а потом их вовсе не разбирать. Осенний ветер подтянет к открытой раме ворох старых билетов. Вылет в 12, прибытие в 5. Глянь-ка, вот они полетели, что твои голуби у Сан-Пьетро. Смердяков, откашлившись, затягивает неаполитанскую. Старая тоже ему подпевает. Про карий глаз, разлуку зиму, про то, что не успел. Ах, Фата, ты олиповата. Зачем мешаешь слезы к Риму? Мне доктор не велел. Хор странец. Судьба — это душный запах портьеры, пыль плюшевых стульев, постоянство пространства, хуже холеры и погубительней пьянства. Хор пьяниц неопределенного пола. Шартрез, ширин, охотничье, гросвино. Поедем в Брянск, в Царское, хоть на Марс, все равно. Серафимы и ангелы толпятся у касс, поглядывают тяжело. Нам бесклассовый, пожалуйста, билет. Да, дорога нам известна прекрасно, как и всякая. Она выведет в Рим. В этом смысле судьба решается единогласно. Красные армии бойцы уходят за границы, дозволенного им. Прорвутся два, а то и один. Матрос, звать, наверное, Саня. Тот, кто там его встретит, поцелует засос, в шелковый вымоет бани, обует, оденет и на обратный билет выдаст денег. Хочешь, езжай, голубчик, ты теперь легкий, без родины и свободен. Зажигают плошки, звон стекла, ухает откупоренная бутылка. В наступившей тишине слышно чавканье. На вилке наматывается сужающееся пространство. Лишь по углам затаилось испуганное постоянство. Фортуна нервничает. Смердяков бормочет заговоры против фальши. Кто-то резко включает свет. Смердяков узнает. Это тот самый банщик. Все посетители поднимаются с мест. Выходят за ним. садятся на мотороллеры, шум моторов. Смердяков и Фортуна остаются одни, старые куклы, брошенные выросшими детьми в гулких комнатах. Выставленные у окон трактиры, их лица, отдаляясь, фарфорово светятся в блеске фар. Но надо бежать. Квартал охватывает пожар. Это время наше горит. У него высокая роя. Воспалена его плевра. Пред тобою оно вырастет грозно и неизменно. Из желтеющей тьмы, погоняющей дальше, армию мотоциклистов, двухголово сидящую в седлах. Мчи, детвора 21 века, ведь и я твой покорный калека. Если есть мне наставник, это только движение.
Стихи Александры Петровой в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Передача Тамары Лиленковой «Художественный свист».
«Не свисти дома, денег не будет», — ругала маленькую меня бабушка, и я послушно умолкала. Тем более, что насвистеть мелодию мне было так же трудно, как достать кончиком языка до носа. Не удавался мне и оглушительный свист соловья-разбойника, от которого стелились бы травы и гнулись бы дубы. Молодецкий посвист, так похожий на свист хулиганов и голубятников. Сколько пальцев в рот я не засовывала, звук получался глухой и слюнявый. Такого популярного прежде жанра, как художественный свист, сегодня больше не существует. Поэтому я попросила коллекционера Валерия Сафушкина рассказать об артистах, которые когда-то работали в этом жанре.
Наверное, это самый древний жанр вообще в человеческом обществе. Вот еще в пещерный век человек уже занимался художественным свистом, потому что охотник не мог без этого. Ему надо было дичь подманивать, изображать писк мыши, чтобы лисицу подозвать. Причем было разновидностей же очень много. Некоторые свистели в специальное приспособление, всякие свистушки там. А наиболее сложное было, конечно, свист без всяких ухищрений. Этот жанр, он довольно сложный, и поэтому он и редкий. Вот, скажем, из дореволюционных исполнителей, которые славились и были очень популярными в свое время в России, была певица такая Мария Ковецкая. У нее был такой прием. Вот она один куплет пела своим хорошим, красивым контральто, а потом следующий куплет она свистела, просвистывала его. Это как раз было очень модным. А вот уже в наше советское время, конечно, это была великая исполнительница. Она, собственно, считается у нас создательницей этого жанра художественного свиста. Это Таисия Александровна Сава. Конец 20-х, 30-е годы. Конечно, это была великая артистка, которая вот этот жанр сделала просто суперпопулярным. Свидетельством тому, что этот жанр был достаточно популярным, я могу привести пример, что, скажем, такой известный певец Михаил Васильевич Михайлов, тенор, прекрасный тенор, и он исполнял Алябьевского «Соловья» с балалайочным оркестром Дома Красной Армии. И там, после того, как он пел свою партию вокальную, значит, вступал артист, который работал в жанре художественного свиста. И получалось вот такое сочетание. Это записано на пластинку, было в 1937 году.
Соловей, мой соловей.
рассказывает Валерий Сафошкин.
Ну, во-первых, в то время было огромное количество сборных концертов. Скажем, в колонном зале Домаса, в зале Чайковского, в большом зале консерватории. В одной афише стояли имена там великой балерины Гельцер, великого Качалова, великого Козловского, великого Лемешева, Обуховой, Максаковой. И там же рядом были имена эстрадных исполнителей Утесова, Изабеллы Юрьевой, Георгия Виноградовой, Таисии Савы, Ефима Нейдак. Я должен сказать, что она, конечно, была необыкновенно красивая женщина, изящная, вся просто в глаз не оторвать. Она родилась вообще в Николаеве, в очень музыкальной семье. Ее пригласили в мюзик-холл, в ленинградский, в московский. Была такая программа мюзик-холла, она называлась «Одна шестая часть света». Она исполняла танго «Соловья». Была сделана специально красивая клетка. Таисия Сава сидела в этой клетке под куполом концертного зала и изображала трели соловья, это же красивая танго, а внизу сидел оркестр, который ей аккомпанировал. Писал Артур Полонский, модный очень в свое время композитор. Богословский Никита Владимирович. Блистательно исполняла штраусовский вальс, Шопена, Моцарта. А уже в 40-е годы было гонение у нас там, этих мюзик-холлы все позакрывали, джазы там разгоняли. То есть ей как бы уже некуда было и пристроиться со своим репертуаром. Как бы ей на смену появился другой исполнитель, который работал в этом жанре, вот художественного свиста, это Ефим Максимович Нейт. Больше он, конечно, известен по кинофильмам, там, где по сюжету киногерою нужно идти где-то в поле, там, по тропке, насвистывать какие-то модные мелодии. Так вот, практически все наши отечественные фильмы, там, где звучит свист, это звучит голос Ефима Максимовича Нейда. Олейниковы, Крючковы там и другие, это за них свистит Ефим Максимович Нейд.
Мелодия из кинофильма «Вернись, Соренто», переписанная со старой пластинки из коллекции Валерия Сафошкина. Олег Драгомилович Башнякович в силу преклонного возраста не свистит. Однако сохранились записи, сделанные несколько десятилетий назад. Я спросила Олега Драгомиловича, когда и как он обратился к жанру художественного свиста.
У меня другое было. Я старался свист приблизить к пению, к человеческому голосу. А голос у меня был, но только я его очень быстро сорвал. Я ходил в этом самом своем 16-летнем возрасте по лесу и пел колоратурные арии фальцетом, очень высоко забираясь. И все ходили за мной и говорили, да вы просто Антонина Васильевна Нежданова. А когда у меня прошел период мутации и установился голос, неплохой баритон, я своим визгом в этом переходном возрасте подпортил весьма голос. Он я сократился до очень маленького диапазона. Верхние ноты баритональные уже пропали. Потом постепенно голос вообще пропал. И поэтому для меня это был выход моим вокальным, так сказать, пристрастием, моей любви к пению, вот свист под мой комплимент. Я как бы пел свистя. Thank you.
смотреть «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Художественный свист».
Специально тренировался. Я ставил перед собой ноты или по слуху. У меня слух очень хороший. Все, что я слышал, оперное, камерное, на память. Я начинал насвистывать и искал какие-то интуитивно приемы. И в смысле правильности дыхания, и в смысле звуковедения, и в смысле тембра свиста. Это постепенно вот это какое-то мастерство накапливал. В основном я исполнял, наслаждаясь музыкой, и в этот момент не думая о технологии никакой. Только потом я уже стал понимать, где я должен использовать мецо-сопрано, где сопрано, где квадратурное сопрано, меняя в связи с этим тембр свиста. И это мне стало удаваться. И тогда я свистел такие вещи, даже как арию Розины виртуозную, арию Лякме и арию «Царица ночи». А вот то, что я вам сейчас представлю, ваше внимание, там уже виртуозных арий нет. В более поздние годы я лучше владел кантилены и старался приблизить больше к пению. Звучание свиста, тембр. Стараясь в разных ариях по-разному окрашивать звук, разные давая вибраты, разные. Например, трель, я вам сейчас продемонстрирую. Это я еще могу. Понимаете, я этому отдавался полностью, как музыке серьезной. Я когда свистел, я себе мысленно представлял, как бы это спела какая-нибудь любимая моя певица, допустим, Обухова, там, Степанова, Максакова, или кто-то из итальянцев, там, Рената Тибальди, Мария Каллас и так далее.
Исполняя все-таки женские партии, вы чувствовали себя немножко певицей?
То есть я скажу вам больше, может, это не скромно. Я входил в образ, исполняя, допустим, Любашу, я проникал с ее страданиями, и свист окрашивал соответственно эмоционально. Вот как это происходило, я сам даже не могу понять.
Башнякович.
Сольные концерты свистовые я не давал. Это бывало у меня в основном в Гнесинском институте. В праздничные дни, там Новый год, 8 марта, 1 мая. Меня обычно просили очень побольше посвистеть под аккомпанемент свой. Елена Фавиановна Гнесина, тогда она уже в кресле, ее возили, у нее был перелом шейки бедра. Она всегда мне из партера кричала: «Розину! Ари Розины!» И после того, как я свистел Ари Розин, неудобно хвалиться, конечно, но сейчас, поскольку это уже давно ушло, я могу сказать откровенно. Она оборачивалась назад к залу, говорила певцам: «Вот так надо петь!» Нейгауз Генрих Густавович написал блестящую рецензию на мой свист. Потом Обухова Надежда Андреевна, с которой я познакомился, которую я аккомпанировал 2,5 года последние ее жизни и выступал с ней. Началось все со свиста. Я к ней пришел, у меня были перегрыны руки. Ей меня рекомендовали как аккомпаниатора. Я, трясясь от волнения, пришел к этой легендарной певице и думал, что у меня встреча старушка дряхлая. Ничуть не бывало. Роскошная, цветущая женщина, 74-летняя, в боярском облачении. Кокошники, многоярусными бусами. Ну, конечно, подрумяненная, загармированная, но очаровательная служба. Ну и вот, когда она сказала: «Вот теперь помузицируйте», я говорю: «А можно я посвящу?» Она говорит: «Как, в квартире? Да бог с вами». Я говорю: «А вы не делаете выводы раньше времени. Вот я сейчас сяду за рояль, и, может быть, вам удастся мне вас приведить». Она так мне хоть сказала: «Ну, попробуйте». Я ей просветил арию Розины, Хабанеру Равели, Адажио из Лебединого озера, Болеро де Либо. И она сказала: «Да это не свист, а просто пение».
прозвучало «Адажио из Лебединого озера», художественный свист и аккомпанемент Олега Башняковича.
Я выступал только под свой аккомпанемент, и мне это было очень легко. Я даже помню, где-то начало 50-х годов в одном доме, таком весьма аристократическом, стародворянская семья такая. Я свистел на протяжении 4 часов, не вставая из рояля. И не уставал, вы представляете себе? Потому что, когда мне кто-то аккомпанировал, у меня не хватало дыхания. Мои какие-то намерения едва уловимые, аккомпаниатор не был способен схватить, а я-то себя чувствовал, слава богу, полузвука. Потому что я аккомпанировал себя, старался, конечно, представить себе, что это не свист, а передо мной стоит певица. И я должен тонко и чутко аккомпанировать. То есть получалось так, что свист влиял на мой звук на рояле, а я старался внимать капризным изменениям тембра и звука моего свистового аппарата. Например, триль, которую я вам продемонстрировал, легко очень достигалась. Мне неудобно это прям показать вам. Это языком. Внутри рта языком. Вибрато такое. Понимаете, у меня, видимо, все-таки как-то особое устройство, помимо всего прочего, что я еще обожал пение. Устройство губ, гортани, дыхание особое какое-то. Здесь научить этому вот так просто невозможно. Ну, вот так бывало, люди пытались подражать мне. Вот такой свист. Ну, что это за свист? Это вместе с свистом сразу выходит дыхание. А другое дело... Вот так, постепенно филируя. Как у певца, у меня диафрагма держала воздух, не давая ему вот так просто выдыхаться. Если как связки у певца смыкаются и размыкаются при пении, так у меня с губами происходило. Барьером против лишнего выхода воздуха изо рта служили в данном случае не связки, а губы. Когда я выступал однажды в колонном зале Дома Союзов, то мне предложили поставить микрофон, чтобы было слышно в этом огромном зале, а я отказался. У меня свист был настолько яркий, что в этом необходимости не было. Я одно время, даже когда у меня были перегрены руки, где-то в 57-м году, мне уже было тогда 38 лет, 37. Я пошел на пробу в эстраду, музэстраду. Дай-ка, думаю, я им покажу свое искусство другое, мое хобби музыкальное, может, их заинтересуется. И прошел там с блеском. Меня взяли, и я стал выступать от Мосэстрады. Причем меня зачислили, как это не смешно, в цирковой жанр. И там одна редактор другой кричала. Граня, Граня, пришел Башнякович, сегодня у тебя циркового номера не хватает, вот, пожалуйста. А я выходил и свистел совсем не цирковую музыку. Вы помните, конечно, такая была замечательная артистка Лолита Торрес. Так вот, я был первый исполнитель на эстраде ее песенок. Сам себе аккомпанируя и свистя. После меня только другие стали это исполнять. Это было как раз конец 50-х годов, середина 50-х годов. Так однажды мне Таисия Сова позвонила и сказала: «Олег Драгомирович, я хочу с вами познакомиться. Приходите, мы музицируем вместе». Я к ней пришел, и мы дуэтом посвистели. Целый ряд вещей. Петь она свистом не могла, как на широком дыхании, вот как вокалист. Она в основном, у нее была блестящая техника. Она стрекотала свистом, ну, буквально как пулемет. Вот такие штучки всякие. Ну, в общем, наш союз с ней не состоялся. Ей было просто интересно узнать, могу ли я быть ее конкурентом. И, может, так нехорошо говорить, но после того, как я у нее побывал, мне там стали гораздо реже давать выступления.
Олег Башнякович известен в музыкальных кругах как замечательный пианист, лирик-романтик. А занятие художественным свистом так и осталось хобби, увлечением, растянувшимся на 60 лет.
Вы слушали передачу Тамары Лялинковой «Художественный свист. Архив поверх барьеров». В передаче звучали голоса Валерия Сафошкина и Олега Басняковича. Звукорежиссер Наталья Аркадьева. Подготовил и вел этот выпуск «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.